Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миши и традиционный не подкаст, который во время чемпионата мира выходит в ежедневном формате. Сегодня мы будем обсуждать две группы, которые были сыграны. Группы Е и Ф и группа Е с Испанией, Германией, Коста-Рикой, Японией буквально только-только закончили свои матчи. И давайте сразу, собственно, про них говорить по горячим следам. Потому что вышло прямо очень жарко. Германия отправляется домой. Япония выходит с первого места из группы с Германией и Испанией. И по ходу вот этого последнего тура в онлайн-таблице были практически все возможные варианты, кроме самого ожидаемого, чтобы выходили Германия и Испания. В какой-то момент даже Япония и Коста-Рика выходили из группы. Абсолютное сумасшествие, которое стало возможным по двум причинам. Собственно, одна причина была в матче Япония-Испания, вторая вкроется в самой Германии. Здесь, в отличие от прошлого дня, когда Аргентина, Мексика и Польша выясняли в режиме онлайна, кто выходит, нет необходимости вот именно в таком параллельном режиме матчи рассматривать. Можно их рассматривать по отдельности. Мне кажется, это будет более правильно. И начнем мы с матча Япония-Испания. Япония удивительная команда, которая умудрилась обыграть Испанию и Германию, но проиграть Коста-Рике. Но победа над Испанией очень сильно отличается от победы над Германией, потому что против Германии был слабый первый тайм, в котором Германия доминировала, создавала достаточно моментов. В Японии не было ничего в ответ. И хорошо, что первый тайм закончился 1-0 для Японии. Второй тайм уже раскрылся, и реализация оказалась за Японией. Против Испании все недочеты прошлых матчей были учтены. Один из недочетов против Германии состоял в том, что Япония вышла со схемы 4-4-2. И получилось, что в каждой стадии билдапа у Германии было численное преимущество 3-2 первой стадии. А в финальной стадии Германия перегружала последние линии, образовывалось 5-4. Вот в этом был залог доминирования Германии в первом тайме. Другая претензия к Японии и по матчу с Коста-Рикой, и по матчу с Германией была в пассивности первых таймов. Начинала Япония очень спокойно, по разным причинам. С Германией был выбран более осторожный стиль игры, без высокого прессинга в среднем и низком блоке. Против Коста-Рики было стерильное владение с недостаточно быстрым продвижением мяча. Против Испании обе эти проблемы были решены. Япония вышла играть по схеме 5-4-1 и активно прессинговала и достаточно смело разыгрывала мяч под прессингом Испании. С помощью коротких передач пыталась выйти и быстро перейти в атаку. Получалось, конечно, из этого далеко не все. Надо понимать, что в соперниках была Испания. Но прессинговали японцы интенсивно, активно. Испания задействовала, как обычно, Унаи Симоне. И когда Испания ошибалась, ну, японцы подкарауливали эти ошибки. Вначале, например, они накрыли Серхио Бускетса, который далековато отпустил от себя мяч. Давили на Симона, который уверенно играл ногами, но оступился в какой-то момент. Но это к опасным моментам не приводило, но просто это эпизоды, которые, ну, немножечко испанцев нервировали. В большинстве своем они, конечно, уверенно владели мячом, сохраняли владение. И тогда японцы достаточно быстро откатывались в 5-4-1, защищались глубоко и уверенно. Испанцы стерильно владели мячом, не сильно нагружали штрафную и опорную зону. Из-за плотности это было сделать достаточно сложно. И испанцы, ну, не очень здорово продвигали мяч. И даже можно посмотреть по карту действий с мячом. Испанцы, конечно, намного больше владели мячом, намного больше действий с мячом совершили. Но если посмотреть именно карту действий, то видно, что основные действия испанцев с мячом, они приходятся на вторую треть. А когда дело уже доходило до финальной трети, когда дело доходило до опорной зоны, до 14-й зоны, вот этой зоны перед штрафной сборной Японии, до самой штрафной площади, то начинались очень большие проблемы. И, ну, в первом тайме это было понятно, потому что был быстрый гол. Японцы упустили Альваро Морату в своей штрафной, и это, ну, самая грубая, наверное, ошибка японцев, и одна из двух, пожалуй, за весь матч. А против Испании, ну, достаточно хороший показатель. Сдержать полностью Испанию достаточно сложно, но Япония была к этому максимально близка. Эпизод с Маратой – это первый. Эпизод с Дани Ольмо в конце, когда он остался один в штрафной площади – это второй эпизод, когда они упустили испанцев. В остальном очень мало моментов было, когда испанцы могли пробить из штрафной, могли пробить без сопротивления. Ну вот тут, пожалуй, кроме этих двух эпизодов ничего и не вспоминается. А чем-то мне Япония даже напомнила Брентфорд в сочетании неплохого высокого прессинга с хорошим низким блоком. Но на мяче, конечно, принципы у Брентфорда и сборной Японии разные. Но вот по части игры без мяча есть некоторые общие моменты. Теперь, что касается, собственно, игры с мячом со стороны Японии. Создали японцы не так много, но были вознаграждены за свою смелость. Первый гол родился как раз из прессинга. Второй стал следствием того, что игроки Японии, которые пошли на дальнюю штангу, один из них был Каору Митома, который стал автором голевой передачи, они доиграли эпизод до конца и выкатили мяч на пустые ворота своему партнеру. Очень большую роль в обоих эпизодах сыграло везение, потому что в первом случае должен был удар брать Унай Симон. Он видел момент удара, мяч летел в ближний угол, но это чисто вратарский гол. Что касается второго момента, достаточно долго смотрели на повторах судьи ВАР, и не очень понятно, все-таки ушел мяч, не ушел. Ну, например, в хоккее, например, есть правило, что если не видно однозначно, что шайба пересекла или не пересекла линию, то остается решение судей в поле. Мне кажется, это совершенно правильно. Здесь нельзя сказать однозначно, что мяч линию пересек или не пересек. Хотя мне кажется, что вот тут можно было бы задействовать технологию, которая помогает определить офсайд. Не знаю, была ли она в итоге задействована или нет, но я думаю, что предпосылки для этого есть, потому что все поле, по идее, обносится координатами, обсчитывается, ты устанавливаешь точку на мяче и просто смотришь, пересек ли мяч линию или нет. Так что Японии повезло, но этого везения не случилось бы, если бы не смелость Японии. Поэтому определенная логика есть, и после уже того, как Япония забила два быстрых мяча, и из 0-1 сделала счет 2-1. Она откатилась к своим воротам, защищалась и защищалась классно. Причем нельзя сказать, что Испании было ничего не нужно. Я повторюсь, в какой-то момент из группы вообще выходила Коста-Рика вместе с Японией. И я уверен, что никто не хотел бы себя подвергать риску быть зависимым от параллельного матча и сделать по максимуму зависящее от себя. Я не верю, что по ходу матча кто-то выбирает себе соперников, а с кем будет проще играть в 1-8. Обычно, когда такое происходит в спорте высоких достижений, за это сразу наказывают. Потому что у тебя должна быть полная концентрация на игре прямо здесь, сейчас, в моменте. Испанцы, в принципе, по ходу матча владели мячом больше 80%. И наклон поля тоже был сильно в пользу испанцев. В первом тайме наклон поля был в районе 77% в пользу Испании, во втором вообще за 90%, то есть почти все действия уже проходили на третьей Японии, но опять же, опорная зона и штрафная площадь, они для Испании оставались закрытыми. И за последние 20 минут испанцы нанесли 7 ударов по воротам Японии, за первые 70 минут было 5 ударов всего, но из этих 7 ударов на финальном отрезке 5 было из-за пределов штрафной. То есть подойти на опасную дистанцию, на выгодной позиции ударной испанцы не могли. И японцы в этом плане очень качественно защищались. И здесь, конечно, очень большая разница между игрой Японии с Испанией и Японии с Германией. Потому что матч Японии с Германией во втором тайме он был очень открытым. И у Японии были моменты, и у Германии были моменты. И все свелось к тому, что реализация Японии была лучше. Здесь тоже реализация Японии была лучше, но совершенно другой характер матча. Он был более закрытый, более низовой. И Испания ничего создать не смогла. Что, конечно, вызывает некоторые вопросы в связи с надвигающимся плей-офф. Но про это мы еще поговорим, когда будем обсуждать потенциальные пары, потому что противники команд из этой группы, они тоже играли сегодня, но про них мы поговорим попозже. В общем, очень качественный матч Японии, и в какой-то момент, конечно, Испания могла сравнять счет, и в таком случае выходили бы Испания и Германия, потому что немцы в итоге сделали необходимую разницу, но было бы очень жалко Японию, она провела хороший, качественный турнир, но и Германию тоже жаль. И получается ситуация, что вот из некоторых групп выходит Польша и Австралия, которые, ну, ничего особо вразумительного даже не показывают, и за счет отдельных эпизодов или за счет отдельных личностей выходят из группы, а есть группы, в которых достаточно качественные команды остаются за бортом. Ну, так бывает. Особенности чемпионата мира, особенности жребия, особенности текущей формы команд, особенности малой дистанции. Здесь отдельной строкой стоит сказать про появившиеся теории заговора, что меня очень удивило. Встречал в своей ленте, в том числе от людей, на которые подписано достаточно большое количество человек, претензии что-то из серии, что Испания чуть ли не специально проиграла, что это не игра в футбол, и что карма им должна вернуть должок, видимо, за то, что именно испанцы специально слили немцев. Но, честно говоря, это полный бред, который не выдерживает никакой критики, но пару слов про это нужно сказать. И заодно это будет таким мостиком между матчами, с одной стороны, и подытоживанием вышесказанного с другой стороны. Смотрите, никто никогда не будет делать так, чтобы зависеть от другого матча. В матче Германия-Коста-Рика очень долго все было в подвешенном состоянии. И отдавать себя в руки исхода параллельного матча испанцы, я уверен, вообще не хотели. С другой стороны, ну, мы видим, как играют японцы, мы видим, как они шли по группам, мы видим, как они работают над ошибками, мы видим, какой качественный матч они выдали с Испанией. И у Испании возникли проблемы. Почему мы не можем признать, что Япония сыграла хорошо? При том, что Япония по ресурсам явно уступает Испании и Германии. Причем мы видим, что Япония, после того, как исправила недочеты в матче с Германией, она доставила много проблем и самой Германии. Я могу еще понять ситуацию, когда двум командам выгодна ничья, они, скорее всего, сыграют в эту ничью. Чтобы никто ничего не терял, чтобы не совершать лишних рисков. Это даже не обязательно должен быть договорной матч. Но тут была ли какая-то выгода у Испании от поражения? Марокко намного лучший вариант, чем Хорватия? Я не уверен. Думать куда-то дальше по сетке? Тоже сомнительный вариант. Я уверен, что никто этим не будет заниматься, особенно по ходу матча, когда ты можешь реально не выйти. Да и какой смысл делать так, чтобы кто-то не вышел из твоей группы? Тем более, что ты не встретишься с этой командой до финала. В общем, абсолютно непонятная логика для меня. Полный бред, как я уже сказал. И вот в виде мостика со вторым матчем, с игрой Германии и Коста-Рики, и тут, конечно, Германия создала достаточно для того, чтобы выйти из группы. Но, как я уже сказал, не выход Испании, Германии, Японии, он был бы одинаково болезненным для турнира, потому что Япония прыгнула выше головы в группе с двумя топами. Германия и Испания — это просто команда, которая по качеству игры входит в топ-4 команд турнира. Германия создала очень много моментов на групповом этапе. По XG она абсолютный лидер. И даже если мы смотрим матч с Коста-Рикой, Германия создала в два раза больше, практически по каким-то показателям, по каким-то точно в два раза больше моментов, чем Испания. Результат Испании с Коста-Рикой вы помните, 7-0. У Германии возникли проблемы, и игра превратилась в достаточно открытую во втором тайме. Сейчас разберем, как к этому пришли. Для начала скажу, что Германия создала 10 явных моментов. Нанесла 32 удара, XG 5.36, ноншот 2.94, по данным Markstats все данные. И часть своих вопросов она могла решать буквально в первые 10-15 минут. Творила все, что хотела. Мусиала в штрафной мог обыгрывать несколько игроков Коста-Рики. Спокойно заходили в штрафную, спокойно создавали моменты. И казалось, что гол Гнабри первый — это только начало. Но проблема Германии с реализацией главное, но не единственное. Другая проблема Германии – это игра в обороне. Немцы достаточно много позволяют создавать своим соперникам. Вот даже, опять же, возьмем ту же Коста-Рику. До матча с Германией у нее один удар из штрафной за два матча. Это с Японией, этот удар стал голевым, и это было дико нелогично. Против Германии у Коста-Рики 5 ударов из штрафной площади, 3 явных момента, 1.3 XG. То есть перевес Германии значительный, но у Коста-Рики были свои моменты. И постепенно это нарастало по ходу матча. То есть если в начале Германия прям вжала Коста-Рику. Коста-Рика даже не контратаковала. То к концу тайма сначала Рюдигер вывел Фуллера 1 на 1. Потом после уголовок Германии был выход 4 в 2 у Коста-Рики, который оказался запорот совершенно ужасной передачей куда-то взад своему партнеру. И таких выходов было достаточно, когда выходили, ну, либо с численным перевесом, либо, ну, хороший был выход в контратаку, но класса Коста-Рики не хватало, чтобы это довести до опасных моментов. Если мы вспомним матч с Японией, то там тоже, когда игра раскрылась, у Японии стали возникать моменты. Германия без мяча, она позволяла достаточно много соперникам, и то, что она пропустила два от Японии и от Коста-Рики, ну, не выглядит как-то нелогично. К этому были предпосылки, и у Коста-Рики, и у Японии были моменты, они вполне могли забить по два мяча, они их и забили. Другое дело, что Германия в обоих случаях должна забивать была больше, и тут, конечно, уже сводится все к реализации немцев. Против Коста-Рики во втором тайме игра совсем раскрылась. Если Коста-Рика вот постепенно так выходила в атаке, и в контратаке так боязливо. Сначала малым числом, в конце тайма уже 4 человека выходило. Во втором даже 6 человек убегало вперед и оставалось. Теряло там мяч и уже, соответственно, шла контратака Германии. С одной стороны, конечно, Германии это было выгодно, потому что на пространстве тоже больше возможностей разбежаться. И в такой игре немцы тоже сильнее. С другой стороны, в третий раз повторюсь, все упиралось в реализацию. И в то, что у Коста-Рики тоже теперь возникали моменты, и при диком стечении обстоятельств, при диком совпадении, при котором у Германии с реализацией прям колоссальные проблемы, у Коста-Рики все залетает, вообще могло все для Германии закончиться даже поражением. Но это было бы совсем, совсем аномально. Хотя еще 2-4 тоже, ну, не отражает происходящее на поле. И то, что Коста-Рика в какой-то момент оказалась в игре, это тоже, ну, несколько обманчиво. Германия на протяжении всей игры была лучше, была сильнее, она создала больше моментов. Просто вот в какой-то момент игра раскрылась, и Коста-Рика, она почувствовала, что вот это чудо, оно возможно. И, ну, в принципе, на несколько минут оно же действительно было. Коста-Рика повела и даже вышла в какой-то момент из группы. И вот поражение Японии от Коста-Рики, оно немножечко заиграло новыми красками, потому что победа Японии, это, кстати, еще один камень в огород любителей теории заговора, победа Японии над Коста-Рикой закрыла бы выход Германии уже после второго тура. Германии нужно было бы обыгрывать Испанию, и получилось бы у нее это, когда прям необходимо было бы обыгрывать. Ну, очень сомнительно. А еще одна, не то чтобы проблема, но, ну, не очень удачное обстоятельство для Германии, скажем так. Это игра Мануэля Нойера на этом турнире. Он, во-первых, побил рекорд по количеству матчей для вратарей. Сыграл свой 19-й матч на чемпионатах мира. С другой стороны, ну, этот чемпионат мира ему явно сложно занести в актив, потому что второй гол Японии на его совести. И сегодня тоже к нему есть некоторый вопрос. Хотя, например, и вытащил он после момента Фуллера, когда мяч прямо над ним летел. Ну, то есть, видите, очень большое количество обстоятельств сложилось против Германии. Ну, так бывает, особенно когда короткая дистанция. Ну, что поделать. У тебя и Нойер не очень удачный турнир проводит, у тебя и своя реализация хромает, и соперникам ты позволяешь многовато создать. А виноваты в этом почему-то испанцы, которые не могут справиться с японцами, которые тоже выдают очень классный турнир. Ну ладно, совершенно сумасшедшая развязка, в причинах которой мы разобрались, и их набралось достаточно много. И давайте двигаться дальше к противникам японцев и испанцев в группе F, где играли Канада, Марокко, Хорватия и Бельгия. И начнем с матча Хорватия-Бельгия, потому что эта игра была наиболее важной с турнирной точки зрения. Здесь шансы на выход были и у хорватов, и у бельгийцев. Плюс это главные фавориты группы были изначально. Просто в параллельном матче у Канады уже, ну, не было шансов на выход из группы. А тут очень простая задача и у тех, и у других. Выигрываешь, и ты идешь дальше. Ну, у хорватов задача была чуть попроще, их устраивала и ничья. Получилось достаточно интересное противостояние. Игру можно разбить на два отрезка. Ну, начнем с того, что на этот матч Роберто Мартинес выставил состав гибридный. Без мяча это была четверка защитников. 4, 3-2-1 даже скорее. А на мяче тройка защитников. А на мяче Минье и Караско традиционно были латералями. А вот без мяча Караско в линию обороны пятым защитником не опускался. Что касается Хорватии, то у них были 4-3-3. При этом, так как у Бельгии при схеме 3-4-3 в последней линии образовывалась иногда пятерка, кто-то из атакующих игроков, кто-то из вингеров опускался в помощь защитникам. Это были либо Крамарич, либо Перешич, но это мы видели и по прошлым матчам. И первый час прошел в достаточно равной такой переходящей борьбе. Игра раздробилась на отрезки, но не в плане того, что было много пауз основок игры, нет. В том плане, что инициатива переходила от одной команды к другой именно вот такими небольшими отрезками. То есть сначала там, не знаю, минут 10, может быть даже 5 лучше была Бельгия. Потом примерно такой же отрезок лучше чуть Хорватия. Владеет мячом, совершает опасные подходы. Но моментов было мало и с той, и с другой стороны. За первые 59 минут, считайте, за первый час игры практически, всего один явный момент на двоих насчитал опт. Причем я бы это, честно говоря, за явный момент не посчитал. Это эпизод, когда Мертенс подставлял ногу в концовке первого тайма под прострел, и это больше похоже было на второй неудачный прострел, но это посчитали как удар, причем как удар опасный, оценили его достаточно высоко, та же опт в 0.44 XG, это неоправданно много. И вот этот первый час, он был такой полностью равный, то есть соотношение по владению, ну, примерно равное, там, может быть, было 48 на 52, наклон поля был тоже примерно равным, соотношение ударов 10-8 в пользу Хорватии. Но последние полчаса получились совсем другие. Это как раз второй отрезок. Ну и главная предпосылка к нему была сделана еще в перерыве. Это выход Ромелу Лукаку. И на финальном отрезке, во-первых, при равном владении наклон поля был в пользу Хорватии уже. Во втором тайме в целом наклон в пользу Хорватии 66% на 34%, соответственно. То есть у хорватов было больше действий в атакующей третье поле, чем у бельгийцев. И это при равном владении мячом. То есть у Бельгии стало появляться больше пространства для быстрых атак. И вот на этом они в последние полчаса Хорватию просто разорвали. 1-8 по ударам. 4 явных момента. Все у Лукаку. И Лукаку, конечно, очень сильно достанется за реализацию. Это вполне ожидаемо. Но я бы от этого предостерег, потому что без Лукаку этих моментов не было и, скорее всего, не получилось бы их создать. И то, что у него такие моменты возникли, это важнее. Проблема в том, что Бельгии не хватило Лукаку на групповом турнире. У Кевина Де Брюйна не было адресатов для передач как разрезающих на ход, так и для кроссов с флангом. Батшуаи – это неравноценная замена Лукаку, я думаю, все это прекрасно понимают. А Лукаку, ну, в своей нормальной форме, он бы, ну, даже часть моментов реализовал, и Бельгии этого хватило бы для победы. Заменить Лукаку Мартинес так и не смог. С другой стороны, без Лукаку эта сборная должна была играть лучше. И хотя с Хорватией Бельгия заслужила победу, в целом по группе, ну, как-то ощущается баланс, потому что то, что случилось с Бельгией в этом матче, оно ведь очень похоже с тем, что было в первом туре в матче Бельгия-Канада, когда Бельгия выиграла, а в первом тайме Канада просто возила бельгийцев. И вот за второй тайм матча с Хорватией опт дает 2.08 XG Бельгии и, соответственно, за последние полчаса 1.9. То есть практически всю свою остроту Бельгия создала именно в последние полчаса. За весь матч 3.06, из них 0.44 это удар Мертенса, который, ну, как я уже сказал, ну, не шел он на такую оценку. Ну и стартовый план Роберто Мартинеса в итоге привел к тому, что хорваты с трудом продвигали мяч через центр. Опасения этого достаточно понятны, особенно после матча с Канадой, где Модрич, Ковачич и Брозович разрывали прессинг канадцев. Ну, большинство атак хорватов в итоге ушло на фланге. Всего 20% было проведено через центр. И основной акцент пришелся на левый фланг. 54% атак хорваты провели именно левым флангом, через фланг Ивана Перешича и Борна Соса. В итоге Соса стал лидером по XT, Expected Threat, ожидаемая угроза. Но сложно сказать, что для него был хороший матч. И в целом ставка на то, чтобы выключить, грубо говоря, хорватам центр у бельгийцев, она сработала. Подходов у хорватов хороших хватало, а вот последнего действия, завершающего, не хватало. И кроссы в штрафную были, ну, не таким уж редким действием, особенно от крайних защитников. У Юрановича 5 кроссов в штрафную, у Сосы 7, но у Юрановича 0 точных из 5, у Сосы 2. Так что стартовый план Мартинеса хорошо ограничивал хорватов. Этого было недостаточно. Это была игра на ничью, которую устраивал хорватов. Но по ходу матча с выходом Лукаку удалось создать больше остроты. И Бельгия, конечно, в этом матче была намного ближе к победе, но не смогла ее держать и поэтому отправляется домой. А Мартинес уже объявил об отставке. Или, вернее, даже, по-моему, Бельгийская Федерация, с уточнением, что решение было принято еще до начала турнира. Посмотрим, что будет дальше. Уже понятно, что с этим поколением, в общем-то, можно потихонечку прощаться. Оно постепенно сходит на нет. Сейчас есть две главные звезды, это Де Брюйне и Лукаку. Остальные, действительно, они несколько не молодеют со временем, ну, как и все остальные. Видел много критики в адрес Мартинеса, но тут, мне кажется, важно понимать, что много было потеряно времени с Вильмотсом. Причем это был самый расцвет этого поколения, когда они были молодые игроки. И эта команда могла и, наверное, должна была быть более дерзкой. Но чемпионат мира 2014 года и Евро-2016 Бельгия провела очень невзрачно. Самый пик как раз пришелся на Мартинес и на чемпионат мира 2018 года, а потом уже пошел спад. Ну и с этим спадом Мартинес справился тоже, конечно, не лучшим образом. Но тут тоже, опять же, совокупность факторов, которая вот сложилась в то, что вот это золотое поколение Бельгии, оно себя не лучшим образом реализовало. С другой стороны, вы знаете, что крупных турниров не так много, проводятся они не так часто, а сборных, претендующих на эти трофеи, ну, их несколько, и, ну, явно не всем хватает. Марокко-Канада. Игра, которая была интересна с точки зрения противостояния стилей, потому что Марокко хорошо и уверенно действует без мяча. Канада — это такая бодрая, энергичная команда, которая любит высоко прессинговать. Немножечко нет чистоты эксперимента, потому что Канаде было ничего не нужно, а Марокко, в принципе, устраивала ничья, насколько я помню. Ну и тут мы получили сценарий, который уже видели. Марокко при удобном для себя сценарии получили еще более удобный сценарий для себя, хорошо защищались, провели уверенно низовой матч, который им был выгоден. Понравилось, как Марокко действовал в позиционной обороне. Понравилось, как они уверенно действовали под прессингом Канады. Не стеснялись, разыгрывали мяч, не суетились, не торопились, не выносили вперед. И на начальном отрезке матча сами поджали Канаду достаточно хорошо, а потом уже, когда счет стал комфортным, ушли в более глубокую оборону, где действовали, повторюсь, достаточно уверенно. При этом и некоторые уязвимости Марокко эта игра, скажем, ну, скорее даже не вскрыла, а подтвердила, потому что предпосылки к этому мы видели в прошлых матчах. На самом деле, при игре без мяча у Марокко не так много уязвимостей. Это стандарты быстрой атаки. За три матча Марокко допустило всего 5 ударов из штрафной с игры. И все они были допущены после переходов или быстрых атак. Еще 7 ударов из штрафной пришли после стандартов. И вот это было опасно. У Бельгии был явный момент со стандарта. И у Канады был момент, когда они должны были сравнивать. При том, что вот за всю игру Канада создала не так много. Не очень много получалось. Единственный гол — это, ну, достаточно досадная срезка. Прострел с фланга, который пытался перекрыть Агерт, но получилось, что срезка в ближний угол, на который не успел среагировать Буну. Кроме этого, у Канады было 2 удара из предела штрафной, а потом случился вот этот угловой, когда сначала был удар в перекладину и добивание, когда мяч ушел выше ворот. Что касается игры с мячом, то тут есть вопросы к Марокко, потому что, по сути, все матчи в группе проходили по удобному для них сценарию. Не было ситуации, когда им нужно отыгрываться. Было бы интересно посмотреть, но пока этого не случилось. Есть подозрение, что в такой ситуации все сведется к ставке на индивидуальные действия Зиеша, Хакими и Буфаля, который может обыграть один в один и протащить мяч. Но интересно просто даже проверить эту гипотезу. Пока Марокко выглядит как более классная версия Туниса, просто за счет того, что игроки у Марокко более классные. Без мяча команда практически ничего не позволяет создать соперникам, а на мяче сама создает немного. Если посмотреть то, как они шли по группе, то ни одного явного момента они не создали на самом деле. Бельгии они забили с помощью хитрых штрафных. А против Канады ошибся Борян. Ну, ладно, на самом деле он Борин. Ну, просто мне показалось это забавным. Такие вот шутки за 300. Едем дальше. Причем ведь в обоих ситуациях с голами Борин ошибся. В первом случае игрок Марокко, конечно, поддавливал. Но он вообще-то был один против нескольких игроков Канады. Можно было совершенно спокойно обыграться с партнерами. Не было никакой необходимости выносить так, как вынес Борин. Получилось, что он сыграл между линиями ровно на Зиеша. Ну и Зиеш, конечно, исполнил тоже классно второй гол. Но он вообще-то в ближний угол пропустил. Явно не лучший его матч. Ну и для Канады не лучший матч, потому что прессинг снова не работал. Создать чего-то особо не получилось. И в целом ситуация в группе, она очень, ну, неоднозначная. Очень разные впечатления вот на этой дистанции оставили все команды. Канада, она такая веселая, авантюрная, но кроме первого тайма с Бельгией, ну, там не так много хорошего было на самом деле, потому что уже во втором тайме Бельгия подстроилась и грамотно припарковалась, хорваты их просто разобрали, но Марокко тоже действовал уверенно, исходя из своих сильных сторон. Для Марокко, как я уже сказал, всегда были удобные сценарии, в неудобных сценариях проверить их пока не удалось. Хорваты были дико мотивированы на Канаду и наказали ее за авантюризм. Но это единственный матч, в котором они выглядели уверенно и мощно. Ничего не создали против Бельгии и Марокко, практически ничего. Сама Бельгия провалила стартовый отрезок с Канадой, потом адаптировалась. Настолько провальных отрезков не было, но была достаточно равная игра с Марокко, где все решили вот этот, вот эти штрафные, вот этот один штрафной, который в итоге залетел. С Хорватией тоже неплохой стартовый план, равная игра без моментов, и количество моментов прибавилось в концовке. Ну, то есть, никакого-то цельного впечатления ни по одной из команд нет. Ну, по Хорватии, по Марокко, ну, посмотрим, что будет в 1/8. У нас чуть больше будет места для анализа. Ну и, собственно, можно говорить про получившиеся пары 1/8. Это Япония, Хорватия и Марокко, Испания. С одной стороны, Япония, Хорватия, пара, которая выглядит прям очень неоднозначно. Япония, которая может играть достаточно активно и периодически запрессинговывать соперника. С другой стороны, Хорватия, это команда, как мы уже выяснили, очень прессингоустойчивая, которая может играть в разных режимах. Япония при этом может и обороняться достаточно неплохо. В позиционной атаке у хорватов, ну, есть некоторые проблемы. Вот здесь мне выделить фаворита прям очень сложно. То есть, если до этого были либо явные фавориты, либо чуть менее явные фавориты, тут, ну, прям очень близко, я бы даже сказал 50-50. Очень много будет зависеть от того, в каком в итоге стиле будет играть Япония и насколько ей удастся его притворить в жизнь. С другой стороны, Марокко, Испания. И тут тоже есть вопросы, потому что мы сейчас столкнулись с тем, что у Испании большие проблемы в позиционной атаке. Да, они разрывали Коста-Рику, но Коста-Рика – это команда, в принципе, достаточно разобранная. Она на самом-то деле выглядела достаточно слабо по турниру в целом, одна из слабейших команд. Ну и только благодаря определенному стечению обстоятельств она осталась одним из претендентов на выход до самого конца. И, конечно, выход в 1/8 финала, это было бы, ну, просто подарком для любого соперника. Против Германии моменты возникали в основном или из ситуации, когда удалось запрессинговать Германию, либо из ситуации, когда удалось пройти прессинг Германии. С Японией проблемы в позиционной атаке. Марокко, мы выяснили, защищается позиционно достаточно хорошо. Эта команда достаточно крепкая. С другой стороны, а чем сможет ответить Марокко с точки зрения игры с мячом, тоже пока не очень понятно. То есть, ну, тут фаворитом, конечно, выглядит Испания, но есть подозрение, что проблемы у нее могут возникнуть. Ну и на этом все. Я только добавлю, что вот пока записывал, увидел у себя, что сенсоры действительно подтвердили, что мяч не пересек линию. Сенсоры в самом мяче. И на этом точно можно закругляться. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка, как всегда, в описании. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает становиться лучше. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.